И, посвистывая себе под нос, я отправился домой. На другое утро я только что успел напиться чаю, и явился ко мне Пунин. Вошел он в комнату с довольно смущенным видом, начал поклоны отвешивать, оглядываться, извиняться в своей якобы нескромности. Я поспешил его успокоить. Грешный человек, я вообразил, что Пунин пришел с намерением занять деньжонок, но он ограничился тем, что попросил стаканчик чайку с ромком, благо самовар был не убран. «Не без сердечного трепетания и замирания шел я к вам на свидание», — заговорил он, откусывая кусочек сахара. «Вас-то я не боюсь, но страшусь вашей почтенной бабушки. Смиряет меня также моя одежда, как я вам уже докладывал». Пунин провел пальцем по бортищу своего ветхого сюртука. «Дома-то оно ничего, а на улице тоже не беда. А как попадешь в золоченые палаты, бедность твоя тебе предстанет, и конфузно тебе станет». Я занимал две небольшие комнатки антресоли, и, конечно, никому не пришло бы в голову назвать их палатами, да еще золочеными. Но Пунин, вероятно, говорил обо всем бабушкином доме, который, впрочем, тоже не отличался роскошью. Он попенял мне, зачем я не посетил их накануне. Парамон, мол, Семенович, вас ожидал, хоть и уверял, что вы ни за что не придете, и музочка тоже ждала вас. — Как, и Муза Павловна? — спросил я. — И она. А ведь миленькая у нас появилась девица, скажите. — Примиленькая, — подтвердил я. Пунин с чрезвычайной быстротой потер свою обнаженную голову. — Красавица, сударь мой, перл или даже бриллиант, истинно вам говорю. Он наклонился к самому моему уху. — Тоже дворянская кровь, — шепнул он мне. — Только, вы понимаете, с левой стороны. Запретного плода вкушено было. Ну-с, родители померли, родственники отступились и бросили на произвол судьбы, значит. Отчаяние, голодная смерть. Но тут вступает Парамон Семенович, известный стародавний избавитель. Взял, одел, согрел, вывел птенчика. И расцвела наша радость. Я вам говорю, редчайших достоинств человек. Пунин откинулся на спинку кресла, вскинул руками и, снова наклонившись вперед, снова начал шептать, но еще таинственнее. Ведь и сам Парамон Семенович, вы не знаете, он тоже происхождение высокого и тоже с левой стороны. Говорят, его дед был владетельный грузинский князь из племени царя Давыда. Как вы это понимаете, в немногих словах, а сколько сказано «кровь царя Давыда». Каково? А по другим известиям, родоначальником Парамона Семеновича был некий индийский шах Бабур, белая кость. Хорошо ведь и это, а? Что ж, спросил я, и его Бабурина тоже бросили на произвол судьбы? Пунин опять потер свое темя. Непременно, и даже с большей жестокостью, чем нашу кралечку. С раннего детства одна борьба. Я даже, признаться, по этому случаю, вдохновясь Рубаном, четверостишье к портрету Парамона Семеновича сложил. Постойте. Как бишь? Да. С пеленок, не щадя гонений лютых рок, ко краю бездны зол Бабурина привлек. Но огнь во мгле золотлуч на гноище блистает, и се победный лавр чело его венчает. Пунин произнес эти стихи размеренным, певучим голосом и на «о», как и следует читать стихи. — Так вот отчего он республиканец, — воскликнул я. — Нет, не от того, — простодушно отвечал Пунин. — Он отцу давно простил, но несправедливость перенести никоим образом не может. Чужая печаль его тревожит. Я собирался навести речь на то, что я узнал накануне от Музы, а именно на сватовство Бабурина, да не знал, как приступить. Пунин сам вывел меня из затруднения. — А вы ничего не заметили? — спросил он меня вдруг, лукаво прищурив глазки. — Как у нас были? Ничего особенного? — Да разве было что замечать? — спросил я в свою очередь. Пунин оглянулся через плечо, как бы желая удостовериться, что нас никто не подслушивает. — Наша красоточка-музочка скоро станет замужней дамой. — Как? — Госпожой Бабуриной, — напряженно произнес Пунин и, несколько раз ударив себя ладонями по коленям, закивал головою, как фарфоровый китаец. «Не может быть!» — воскликнул я с притворным изумлением. Голова Пунина немедленно остановилась, и руки его замерли. А почему же не может быть, позвольте полюбопытствовать? Потому что Парамон Семенович в отцы бы годился вашей барышне, потому что такое различие в летах исключает всякую вероятность любви со стороны невесты.
Исключает, с азартом подхватил Пунин, а благодарность, а чистота сердечная, а нежность чувств исключает.
Вы бы хоть сообразить-то изволили, положим, муза прекраснейшая девица, но заслужить расположение Парамона Семеновича, быть его утехой, подпорой, супругой, наконец, разве это не есть высочайшее счастье даже для такой девицы? И она это понимает. Вы посмотрите, бросьте внимательный взгляд. Музочка перед Парамоном Семеновичем — вся благоговение, вся трепет и восторг. В том-то и беда, Никандр Вавилович, что она, как вы говорите, вся трепет. Кого любишь, перед тем не трепещешь.
И с этим я не согласен. Вот я, например, уж больше моего, кажется, невозможно любить Парамона Семеновича, а я трепещу перед ним.
Да вы другое дело.
Почему другое дело? Почему?
Перебил Пунин. Я просто не узнавал его. Он горячился, серьезничал, чуть не сердился и не рифмовал.
«Нет», — твердил он, — «я замечаю, у вас око непроницательное. Нет, вы не сердцеведец».
Я перестал ему противоречить, и, чтобы придать иное направление разговору, предложил заняться по старой памяти чтением. Пунин помолчал.
«Из прежних? Из настоящих?» — спросил он наконец.
«Нет, из новых».
«Из новых?»
— повторил недоверчиво Пунин. «Из Пушкина», — отвечал я. «Мне вдруг пришли в голову цыгане, о которых упомянул недавно Тархов. Там же, кстати, песенка поется о старом муже». Пунин поворчал немного, но я усадил его на диван, чтобы ему было удобнее слушать, и принялся читать пушкинскую поэму. Вот дошло дело до старого мужа, грозного мужа. Пунин выслушал песенку до конца и вдруг порывисто поднялся. «Не могу», — промолвил он с глубоким, меня самого поразившим волнением. «Извините меня, не могу я слушать более сего сочинения. Он безнравственный пошквилянт, он лжец. Он меня смущает, не могу. Позвольте прекратить мое сегодняшнее посещение.